Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров. Мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам по телефону 959-59-39 и задавайте свои вопросы. 959-59-39. Сегодня я рад приветствовать в нашей студии митрополита Тверского и Кашинского Саву. Владыка, благословите наш крещенный народ.
Бог благословит. Добрый вечер, братья и сестры.
Владыка не только митрополит Тверской и Кашинский, но и первый заместитель управляющего делами Московского патриархата. Что, конечно же, для нас особая честь и особая ответственность для вас, видимо, в вашем служении. Владыка, вы недавно стали митрополитом Тверским. Конечно, мои вопросы будут во многом об этом связаны, как вы увидели эту епархию, что он собой представляет. Но, опять-таки, так как вы еще довольно-таки молодой епископ, во всех отношениях молодой человек, скажем так, по нынешним меркам, я не буду спрашивать о вашем опыте епископского служения. Вас кто-то учил этому, кто-то был вашим наставником, кто-то создал вам вот этот образ епископского служения и вот эти качества основные, которые требуются для этого высокого служения. Кто это был, если можно сказать, конечно, об этом? И что это в вашем понимании служения епископа?
Вы, наверное, затронули самое, наверное, сокровенное, вот спросив, кто это был. Для меня, наверное, образ архиерея сформировался ввиду жизни и нахождения рядом с замечательным иерархом Русской Православной Церкви, митрополитом Рязанским и Касимским Симоном, который меня в свое время наставлял и постригал в монашество и рукополагал. И мне довелось совершать послушание рядом с ним. Я был его и секретарем, и отчасти келейником. И для меня этот человек, который не просто какие-то дал мне благодатные дары священства, но и как-то заложил, наверное, основу. И что для меня было важным в его характере, то, что этот человек был очень миролюбивый. Он был в меру смиренный, кроткий, но имел, как и положено, наверное, архиерею, некую твердость и, можно сказать, в некоторых случаях даже и жесткость. Но все равно считался и почитался народом и священнослужителями как добрый архипастырь. Он любил очень народ, принимал их во множестве своем. Может быть, вам довелось в свое время его видеть. Даже один вид его как-то всех, ну, знаете, умиротворял. Мне всегда вспоминался, наверное, тот случай, или, наверное, те моменты, вы знаете, всегда же происходят некоторые споры между властимущими людьми, кто из них главнее. И такой спор в свое время был всегда между губернатором Рязанской области и мэром города Рязани. Кто же из них в городе Рязани главней? И когда они приходили к митрополиту Симону, то все выравнивалось. И они, знаете, с таким благоговением перед ним находились, вот как действительно его чадо. И забывали про всякие различные их споры. И в любом как-то случае они всегда высказывали особый почет и уважение. И даже владыка в некоторых случаях как-то решал некоторые спорные вопросы, именно связанные с них, кто из них первый. Человек, с которым мне довелось пробыть последние дни его жизни на покое в Николо-Бабаевском монастыре. То есть вот буквально несколько лет, а это на лет получается 5, мне довелось с ним общаться. Жаль, что так мало, но он заложил во мне фундамент особый, наверное, ну, поведение, наверное, как человека, не просто как архиерея, как человека. Я не считаю, что тут нужно подчеркивать именно вот какое-то свое архиерейское достоинство и свое особое архиерейское поведение. Оно должно быть, наверное, как у любого человека, с добрым отношением друг к другу, по-христиански. Но еще для меня важным человеком, который как-то тоже на меня повлиял в период моего служения в Ярославской епархии, это митрополит Кирилл, нынешний екатеринбургский, вы его, наверное, знаете, владыка тоже особых дарований, дисциплины, жесткости. Но это человек, который научил меня любви к богослужению. Он очень ревностно относился к выполнению богослужебного устава, совершению божественной литургии. И при нем, конечно, духовенство все трепетало, когда он совершал божественную литургию. И сейчас я это понимаю, насколько это важно для архиерея именно ревностно относиться к службе Божией. Вот владыка Кирилл для меня как-то вот в этом направлении оказался таким добрым учителем.
Когда я с ним виделся, даже так поддерживали такие отношения, ну, я бы мог сказать, если он позволит, приятельски даже. Я приезжаю как-то, а он был очень загружен. Ну, как всякие архиереи, вы сейчас, естественно, чрезвычайно загружены всеми своими послушаниями, как сказать, делами. И уже очень поздно, часов, не знаю, там 7 вечера, наверное, относительно поздно, говорит: «Евгений, поехали в паломничество». Я говорю: «Как, владыка, на ночь глядя, поехали». И мы поехали по храмам епархии. Причем достаточно далеко поехали, он мне показывал вот ярославские эти епархиальные удаленные храмы. Я был, ну, потрясен, собственно, этим, вот этим путешествием, потому что храмы редко посещающиеся, а вместе с тем древнейшие, красивейшие, святыни на святыни, какие-то удивительные иконы, громадные там, буквально десятиметровые, которые специально выносили на какие-то праздники. Вот это меня совершенно потрясло. И вот с одной стороны, видите, как вы сказали, его очень такая жесткость, как бы, требовательность по дисциплине, с другой стороны, внутренняя свобода. Поехали в паломничество ночью, мы целую ночь с ним провели в паломничестве. Вот мое ощущение этой, с одной стороны, какой-то требовательности, а с другой стороны, внутренней свободы.
Но владыка Кирилл довольно-таки человек разносторонний, и в данном случае мы его понимали как духовенство в том, что как нужно относиться к службе, действительно никаких шуток не может быть. Но с другой стороны, вот в таком личном общении действительно душа человека, который поддержит. И мы чувствовали в нем действительно отца, который мог в любую минуту и тебя и пожурить, и с другой стороны и посочувствовать, и помочь в каких-то своих делах. Он никогда не был безучастным в жизни каждого священнослужителя. И его действительно любили по-особому, как действительно архиерея, который печется за свою паству, за своих пастырей. Ну, а вот в Москве, здесь, когда меня перевели, здесь, конечно же, для меня правящим архиереем стал Святейший Патриарх. И, конечно, здесь 7 лет жизни проведено, и Святейший меня здесь научил другой мудрости. Она отлична, она действительно связана вот с таким жестким, четким выполнением определенных обязанностей, как викария. что мне, с одной стороны, помогает сейчас, а с другой стороны, когда я ушел из под домофора Святейшего Патриарха именно как викарий, то для меня действительно стало очень тяжело принимать решение, поскольку я всякий раз целовал на суд Святейшего Патриарха. И сейчас вот я должен сам принимать самостоятельное решение.
Ну, собственно, я думаю, и благословил вас продолжать быть заместителем управляющего делами Московского Патриархата, потому что я знаю, как он требует точность исполнения его поручений и как он ценит, когда это хорошо исполняется. Владыка, у нас есть уже звоночек. 959-59-39. Вы можете задать свои вопросы митрополиту Тверскому и Кашинскому Саве. Пожалуйста, вы в эфире, назовитесь, откуда вы.
Добрый вечер, уважаемый владыка. Добрый вечер, Евгений. Меня зовут Галина, я из Москвы, но вот более уже 30 лет моя семья имеет дом в деревне, вернее, селе Заборовье Калининского района Тверской области. Уже выросли дети, уже внуки там подрастают. Конечно, мы используем это как, ну, на летний период времени, зимой приезжаем в какое-то время, да, в общем-то, и в осеннее время там еще. И самым украшением и такой светлой звездочкой нашего села является храм Святой Троицы. Начало строительства относится к 1866 году. В общем-то, он еще не совсем плохо сохранился, но, к сожалению, он не действует. И у нас есть приписной батюшка, который приезжает. Иногда мы проводим молебны, у нас даже проходят такие... мы празднуем праздники. И, ну, к сожалению, конечно, батюшка не может нам помочь. У него 10 деревень таких. Я знаю, что на самом деле такая проблема не только у нас, безусловно. В Тверской области огромное количество храмов, которые... как-то местные жители пытаются своими силами сохранить, восстановить, в общем, как могут.
Ваш вопрос в чем, Галина?
Активисты, да?
Вопрос ваш в чем?
Вот активисты из села, мы создали Тверскую региональную организацию «Спаси храм» и пытаемся, ну, законсервировать храм, чтобы вот он просто не исчез. Несколько раз мы обращались в различные инстанции, в епархии, ну, в общем-то, все это сложно, потому что мало местных жителей. В связи с тем, что летом много приезжает народу, а, допустим, ну, зимой там мало народу. Вот у меня, например, такой вопрос. Не было ли в вашей практике приписания вот таких храмов к храмам в Твери? Для того, чтобы мы могли... Ну, вот я знаю, что летом в Твери, в городе, естественно, народу меньше намного, да, и в храм народ меньше ходит. Нет ли вот для помощи таким храмам, допустим, такой практики? Ну, и такой вопрос, кому конкретно я могу в епархии обратиться, в Тверской, чтобы вот, ну, хоть чем-то помогли нам? Спасибо огромное, спасибо, Господи, вас.
Спасибо за ваш вопрос. Да, действительно, у нас очень много храмов, которые заброшены, которые еще нужно восстанавливать, и количество их, конечно, огромно. Мне сейчас предварительную цифру озвучили, что помимо вот 300 уже открытых храмов и действующих, и уже каких-то из них приписных, еще 150 примерно таких, которые еще нужно нам восстанавливать. И это одна из первых, наверное, моих будет... Ну, как сказать, проблем на повестке дня, которые я буду решать планомерно, наверное, у меня создается определенное видение по этому вопросу. И, скорее всего, мы их всех, но, по крайней мере, постараемся законсервировать точно. Конечно, я понимаю, насколько это большой объем, и что нам придется изыскивать и огромные средства хотя бы на их консервацию. Но, с другой стороны, я вижу в этом благое начинание, поскольку мы не должны терять эти замечательные святыни, памятники, которые наши предки в свое время строили, ведь они это делали не просто так, они чтили, любили Бога, и поэтому для меня, как архиерея, этот вопрос очень важный. И, конечно же, мы с духовенством уделим этому вопросу, наверное, большую, большую часть времени. Я не буду сейчас говорить, как мы это будем делать. У нас есть уже небольшие наработки, есть опыт иных епархий, например, Московской областной епархии. Есть у владыки митрополита Винали фонд возрождения святынь под Московской епархии. Ну вот мы по принципу, наверное, в какой-то мере и воспользуемся, вернее, этим опытом владыки.
Но Москва-то все-таки что Подмосковье, что Москва. Москва, ну, это, да, регион очень богатый. А Тверская область, насколько там ресурсов-то есть, чтобы все это
осуществлять? Ресурсов, конечно, меньше, народа там меньше. Самая, наверное, область менее заселенная. Там даже количество на квадратный километр народа почему-то меньше, чем по всей России. Но надеюсь, что с помощью Божией мы все это сможем потянуть и как-то сделать. А в отношении священника, я думаю, что я себе записал это село, и думаю, что на лето я обязательно пришлю туда священнослужителя, и, может быть, воспользуюсь вашим советом приписать этот храм к какому-то городскому храму, чтобы вам было удобно, и чтобы вы священнослужителя практически, может быть, летом каждый воскресный день видели и совершали службы. Я благодарю вас, что вы неравнодушны, что вам необходим священник, что он востребован. Для меня это большая радость, поэтому я как-то этот вопрос постараюсь. Но а к кому обратиться? Ну, вы обратились уже ко мне, этого достаточно, я думаю.
Наш телефон 959-59-39. На ваш вопрос отвечает митрополит Сава Тверской и Кашинский. Вы в эфире, назовитесь, откуда вы.
Добрый вечер, Людмила, Москва. Я была в августе в санатории Карачарова, отдыхала, Конаковского района. И была приятно поражена, что на территории санатория находится великолепнейший храм, каменный, но на территории бывшей усадьбы князя Гагарина. Правда, храм был построен в 1996 году. И очень понравились два батюшки, настоятель отец Вадим и второй священник, которого недавно посвятили в священнический сан, он был там диаконом, отец Виктор. И очень-очень приятно было, и хочется еще раз туда поехать, потому что храм необыкновенный, и службы совершаются очень-очень такие достойные вполне, только единственное, что слабоват хор.
Хор слабоват, вот это хор поражает. Да. Потому что я прирос немножечко. Отец-то Вадим как раз славен тем, что он создал целую хоровую школу там вокруг Карачара, вокруг храма. У вас ваш вопрос, простите, в эфире еще.
Вот мне показалось, что когда там пели студенты, но они сейчас уехали в сентябре на учебу, там было вообще великолепно. А вот потом, когда их нет, там слабоватенький, конечно, хор. Но все это можно на это все закрыть глаза, потому что сами службы, которые ведет отец Вадим, и само такое обаяние, которое исходит от этого священника, просто великолепно. Вы знаете, еще хочется туда приехать отдыхать даже ради этого храма.
Спасибо душой, вам огромное. Уже душою отдохнуть, да?
Да.
Приезжайте еще. Мы будем только очень рады. Но в отношении слабого хора, действительно, для нас это проблема, поскольку самые лучшие, наверное, голоса уезжают в Москву, потому что тут недалеко от нас. И я бы не сказал, что у нас городские храмы блещут таким, может быть, хорошим пением, но я думаю, что это перспектива для нашего, как бы сказать, исправления ситуации в Тверской епархии. Может быть, мы и организуем курсы для наших регентов, чтобы они как-то могли подтянуться. Есть разные наработки. Я как-то, когда ездил по епархиям, по благословению Святейшего Патриарха, я много повидал интересных способов, как можно улучшить те или иные условия церковной жизни в епархиях. Я вот благодарен Богу, что Святейший Патриарх мне давал такую возможность ознакомиться. Поэтому мы потихонечку эту работу будем системно проводить. И думаю, что со временем, конечно же, вы увидите, как это все изменится.
Я в защиту Карачарова хочу сказать, и отца Вадима, в частности. Даже не в защиту. Это такая, ну, чудовищная несправедливость. Потому что я очень хорошо знаю этого восхитительного пастыря, чудесного музыканта. Он и матушка у него тоже музыкантша профессиональная. Они создали уже более 10 лет, наверное. У них музыкальная школа. И они пропустили через себя, ну, пол Конакова детей уж точно. воспитали чудесных молодых регентов. Вот у нас в храме, там, мне дача, недалеко от Карачарова, кстати. Вы посещали этот храм, видели, старинный, намоленный, как это сейчас говорят, никогда не закрывавшийся. И вот там сейчас, на празднике, и вы были свидетелями, за богослужением пели как раз ребята из этого, вот этого музыкального училища хорового. Отца Вадима, и Петр сейчас-то уже самостоятельный, серьезный регент. Вот два мальчика, ощущение было, как будто бы хор большой, вы сказали. Такое ощущение, что не двое, а четверо. Я бы сказал, что вообще просто мужской хор большой там пел.
Это было и интересно, и песнопения были необычные. Было не так, как всегда. Мне понравилось. Самое главное, что это было благоговейно, и с любовью пели ребята.
Да, они верующие. А вот этот хор, о котором вы говорите, ну, это обычный, так сказать, на рядовых богослужениях, но это, вы знаете, это утешение для уже прихожан, которые сами составляют клирос и могут попеть свое уже наслаждение. Конечно, они не обладают великими дарами какими-то музыкальными, но это такая радость, когда поют вот наши обычные прихожане, они хорошо поют вместе с тем, но не обладают этими голосовыми музыкальными данными, может быть, ну, уже привыкши, без них тоскуешь, без такого обычного приходского пения. У нас есть еще вопрос, пожалуйста, 959-59-39, на ваш вопрос отвечает митрополит Сава. Пожалуйста, вы в эфире, назовитесь.
Меня зовут Лидия. Я с вами из Подмосковья, из поселка Малаховка. Я хочу поблагодарить владыку Саву за удивительную помощь, за оперативность, за четкость. У нас тут были некоторые проблемы межконфессиональные. И он настолько четко помог нам, так здорово. Я благодарю вас. Спасибо, сохрани Господь.
Спасибо вам, благодарю вас.
А что это за конфликт такой был?
А я уже, знаете, и запамятовал.
Среди многих конфликтов, которые вам приходится как архиерею разрешать.
Да. Но, Божьей милостью, я рад, что как-то содействует тому, что мир церковный возрождается, укрепляется, и дай Бог, чтобы больше таких случаев не повторялось.
Вот сейчас вы ездите по епархии, это не то, чтобы инспекция была, мне кажется, настолько богата епархия святынями и красотами, и людьми, собственно, что это почти практически паломничество каждый раз совершается. Вы знакомитесь с такими удивительными сокровищами и святынями этой земли Тверской. Что, ну, может быть, не выделяя, но вместе с тем, а может и выделить, что наибольшее впечатление у вас произвело? Вот сейчас вы еще не совсем познакомились, конечно же. Какие люди? Вот немножечко о самой епархии. Чем они отличаются от москвичей, привычных вам во многом?
Мне больше всего запомнились дети наших двух монастырей. Это Оршинский и Житинный монастырь. Это оба женских монастыря, и в этих монастырях есть есть приюты, где детки с разной судьбой, они там живут на попечении матушек, монахинь, которые за ними ухаживают и их воспитывают. И меня удивило, конечно, когда я посещал Житинный монастырь и общался с сестрами обычно, поскольку это первые мои поездки, я пытаюсь поговорить с монашествующими, может быть, они зададут какие-то вопросы, может быть, обратят мое внимание на какие-то проблемы. И вот на нашем таком монашеском собрании в Житинном монастыре меня удивило, что монахини спросили меня: а вы не будете закрывать приют, который у нас здесь есть? Мы не можем без детей, это наше все, это наша жизнь. И, естественно, я опешил от этого вопроса, и я спросил: а что, у вас есть какие-то сведения, что я это хочу закрывать? Да нет, мы просто беспокоимся, поскольку действительно для нас этот приют стал действительно, ну, смыслом жизни, что ли, смыслом служения этой святой обители. И, конечно, у меня даже в мыслях не было. Я сказал, что я благодарен вам, сестры, я клонюсь вам в ноги за тот подвиг, который вы совершаете. Поскольку, может быть, монастырь должен молитву сугубую совершать, исполнять обеты. И есть правила, которые запрещают в монастырях детей иметь. И это является одним из оснований покинуть этот монастырь в некоторых таких древних правилах сугубых. Но в данное время, наверное, когда мы вот видим детей-сирот, служение монастырей, когда они воспитывают в православии, в духе любви этих детей. Это, наверное, многого стоит. Я видел этих детишек, они мне спели концерт замечательный. Я удивился и судьбам их. Они все ведь с разными судьбами туда пришли. Один какой-то ребенок пришел, что находить и говорить не мог. И благодаря молитвам сестер, благодаря тому, что они причащали его святых христовых тайн, он вырос сейчас замечательный юношей. И дай Бог, чтобы он не потерялся в этой жизни. Я вот, конечно, вот от этого был очень растроган. Ну, а потом сами жители Тверской области, они особенные люди. Они, может быть, в какой-то мере кажутся такими закрытыми. Как-то, может быть, они кажутся такими, ну, неприветливыми, что ли. Ну, а с другой стороны, вот они как-то меня... всех пытаются у меня благословение взять. Все какое-то доброе слово скажут. То есть у меня какой-то стереотип все равно так сложился, что это люди добродушные и наоборот приветливые, хотя мне говорили об обратном. Мне они очень понравились, и я вижу, что они как-то, может быть, желают, вот, чтобы к ним больше архиерей внимания уделял. Пытаются предложить какие-то совместные мероприятия, задать какие-то вопросы. Для меня это очень радостно, что люди неравнодушны, что они чего-то ищут. Ну, ищут, наверное, самое главное. Христа, наставление, жизнь по заповедям. Духовенство тоже милейшее. Вот в одном в городе Твери там по образовательному уровню я был удивлен, что там кандидаты наук, кандидаты биологических наук, химических наук, там кто-то были врачами, психологами, ну, в Тверь там много зубных техников, но разные священники. И я вообще был поражен православной гимназией святителя Тихона Задонского. Меня туда пригласили, и я действительно был очарован той работой, которую отец Леонид, местный батюшка, делает, директор гимназии. Столько собрал детей, какие он трудности перенес, какое здание сделал, какие условия создал. Ведь это действительно такая инвестиция в наше будущее. И вот, пожалуйста, это в Твери, это все уже есть. Тебе не надо ничего организовывать, это нужно только поддерживать. Есть теология, то есть это непрерывный процесс. Есть детский сад у нас даже, и, наверное, сейчас и ясли появятся православные. И все это вот как-то непрерывно, то есть практически цикл замкнутый. И мы тогда действительно можем видеть в своей Твери, в Тверской области замечательных людей, воспитанных в православном духе, любящих свою родину, отечество. Вот я в таком действительно восторге, для меня Тверь оказалась находкой. Я не знал, что так меня и народ примет, и то, что я увижу, меня, конечно, увидел то, что меня восхищает.
Ну, стоит того, я не перестаю восхищаться кафедрой теологии Тверского университета, с которой мы с радио, наше радио поддерживает с ними тесные отношения, мы делали несколько передач, и Афанасий Никитин, они были очень красивые, замечательные передачи, и они сделали трехтомник, правда, он вышел очень маленьким тиражом, красиво очень издан, но недостаточно совершенно по отношению к этому содержанию. Они сделали как основу православной культуры, как каждый устраивает по-своему. Вот они назвали эти трехтомник «Святыни Тверского края». И через вот это краеведение, а там, а что у нас, кроме святынь-то? Ничего и нет, святые и святыни. Вот на наше краеведение. И они через это приводят детей. И им это очень важно, что они изучают свое родное, там, где они живут. У нас, Владыка, есть вопрос уже, 959-59-39. Митрополит Сава отвечает на ваши вопросы. Назовитесь, откуда вы, мы слушаем вас.
Да, здравствуйте, я Вера, Московская область, Молоково. Ну, вопрос о последнем времени. Третья книга, Ездры, стих от 31 по 35. Вот лев, поднявшийся из леса, это помазанник, сохраненный Всевышним, поставит на суд живых и обличит их. Это тот же князь Михаил, о котором пишет пророк Даниил в 12 главе. Вот.
Не понял.
Какой вопрос?
Да вот вопрос, это тот же
и
Михаил.
И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за народа твоего.
А Михаил ли Тверской? Время.
Тяжкое. Нет, Михаил это... Пророк Даниил пишет тоже о последнем времени. Вот не этот же лев, который помазанник Михаил, о котором пишет Даниил, пророк Даниил. Которого...
Вопрос в чем?
А вопрос в том и состоит, что пророк Даниил пишет о Михаиле, князь Михаиле, который в руках книга жизни.
Но это, скорее всего, архистратик Божий Михаил, насколько я понимаю, в руках книга жизни. Я могу ошибаться, но я, может быть, не такой толковник Священного Писания, но, судя по озвученным словам, скорее всего, будем считать, что архистратик Михаил, но могу ошибаться.
Ну, видите, какая наша публика, а?
Ну,
какие вопросы?
Да. Надо быть готовым.
Конечно же. Поэтому у нас здесь на радио есть и уроки по Новому Завету, и уроки по Ветхому Завету, и толкования апостольские. Мы постоянно практически изучаем. Это большая радость. Я вот с протоиереем Георгием Климовым, мы здесь делаем программы по апостолу. Но для меня это каждый раз такая радость с ним вместе разбирать апостольские послания, которые на самом деле что? Это приходские послания. И что тогда были приходы с проблемами, и сейчас те же самые проблемы, те же самые вопросы. И вот это греет душу, не знаю, мне кажется, что узнавание первых общин в наших общинах и наши общины, когда мы видим эти проблемы, что они такие же были, как-то успокаивают, и все спокойнее, что было, то есть, то и будет во веки веков, и Церковь Святая всегда устоит. И
отец Георгий замечательный специалист, преподаватель Московской Духовной Академии, поэтому лучше, как он, наверное, не ответит, наверное. А, вот еще нам вопрос.
Да, пожалуйста, вы в эфире, назовитесь, откуда вы?
Меня зовут Татьяна, я звоню из Санкт-Петербурга, благословите.
Бог благословит.
Я хотела спросить вас вот о чем, владыка. Скажите, пожалуйста, как вот вы в вашей епархии почитаете, храните память о священномученике архиепископе Фадее, которого я очень-очень люблю и почитаю, о котором святитель Тихон, наш патриарх святой, сказал, что такие светильники, как владыка Фадей, редко рождаются в церкви.
Спасибо, Татьяна, за этот вопрос. Да, для меня священномученик Фадей до сих пор, наверное, открывается, поскольку я еще не до конца смог ознакомиться с его житием. Но в храме, где покоятся мощи священномученика Фадея в Вознесенском соборе города Твери, я совершил богослужение. Конечно, вызывает особое благоговейное чувство присутствия его святых мощей. Если говорить о увековечении его памяти, то, насколько я знаю, что есть у нас и некоторые фадеевские чтения, кажется, вот где-то у меня мелькало перед глазами, и люди какие-то статьи посвящают памяти священномученика Фадея. Насколько я понимаю, есть у нас то ли какие-то даже какая-то школа даже посвященная священномученику Фадею. Но я могу ошибиться. Вы меня простите, поскольку я только, можно сказать, заступил на свою кафедру, и здесь я еще не смог изучить всех тонкостей епархиальной жизни. Я сейчас вот, к слову, скажу, что занимаюсь тем, что мы с каждым из священнослужителей общаемся. Я уже вот подхожу к концу. У нас 300 священнослужителей. Вот мне осталось, наверное, человек 40 еще. Вот.
Как я пытался к вам дозвониться, секретарю звоню, у владыки прием, без конца. Вы принимали всех, кто хотел.
Посвящаю этому практически много времени, целые дни, если бываю в Твери. И для меня действительно каждый священник, хотя бы 15 минут, которые мы уделяем в процессе общения, они дают мне многое, поскольку я все-таки хочу узнать от них, что они видят в отношении перспектив нашей епархии, как вот они считают нужно мне направлять этот корабль церковный. Есть действительно дельные советы, и я очень благодарен священникам.
А вот какие, интересно, владыки? Владыка, что вот вы, среди этих советов вам показалось наиболее любопытным? Это же веяние времени, как они ощущают? Через них же это чувствуешь?
Да, ведем обязательно протокол этих собеседований, и каждая беседа, она по какой-то определенной теме у нас формируется. То есть есть предложение по, например, городу Твери, даже конкретного плана, что необходимо так распределить храмы, чтобы они были равномерно по городу Твери, равномерно находились, составить генеральный план, можно сказать, нахождения храма в городе Твери, потому что есть густонаселенные районы, где храмов нет, а есть, где народ мало, ну, как у нас в Москве, в центре. Здесь народу прописано практически совсем немного, а храмов очень много, а накраинных храмов меньше.
А есть вот такое позорное явление в Твери, как храмоборцы в Москве, которые не допускают строительства храмов?
Пока еще нет, потому что у нас такого, наверное, активного строительства, как в Москве, нет еще. Но какие-то храмы возникают почему-то спонтанно. Ну, может быть, вот кто-то захотел и решил построить. Есть предложение по образованию священнослужителей. Сами священнослужители предлагают даже предметы, курсы повышения квалификации священнослужителей города Твери. Даже такие специфические, как товароведение.
Господи, а это-то зачем?
А вот для того, чтобы все-таки священник избирал ту продукцию, которая бы соответствовал качеству. Например, хоть и иконы, но должны быть хорошие. Иконы должны быть такие, чтобы их надолго хватило. Есть предложение по богослужению, чтобы как-то они были, ну, более, может быть, как они сами говорят, стандартизированы, чтобы они не сокращались, чтобы священники как-то благоговейно их совершали. Это причем сами священнослужители про себя говорят. Есть предложение по тому, как реставрировать храмы. Вот. Мы буквально собираем такую группу священнослужителей, которые вот, желают реставрировать храмы или имеют опыт. Причем вот мы нашли, например, инженера-строителя, который нам пригодится в будущем. Вот архитектора священнослужителя не нашли, но, наверное, придется воспользоваться местным архитектором-реставратором. Есть те священники, которые знают, имеют опыт организации рабочих строителей, как с ними общаться. Есть предложение по оптимизации, например, финансовой деятельности. Это будет, ну, особое направление, и с ними мы, наверное, соберем группу, которая, наверное, будет определять нашу финансовую политику даже. Вот. Есть те священники, которые сказали, что есть необходимость, например, в том, чтобы, во-первых, священнослужителя сначала обеспечить некой жилплощадью, транспортом, обеспечить его быт, чтобы он, приехав на это место, на приход, мог бы уже заниматься и священнодействием, и восстановлением храма. Потому что большая часть священник, не имея какого-то обеспеченного тыла, ему тяжело.
А он же с семьей.
С семьей. И есть те священники, которые мало обеспечены, и надо решать вопрос с их зарплатой, потому что они на таких дальних приходах, ну, естественно, волочат жалко существо.
Мне один батюшка говорит: слушай, представляешь, у меня нет денег на автобус, чтобы доехать на епархиальное собрание. Так признался, настолько.
Из-за этого некоторые на экзаменационной сессии в Лавру не приезжали. Вот для меня было удивительно. Поэтому, в принципе, ничего удивительного нет, но этот вопрос мы будем решать обязательно.
Ну, дай это Бог. У нас еще звоночек. Пожалуйста, вы в эфире. Пожалуйста, мы слушаем вас. Назовитесь.
Добрый вечер. Простите, владыка, благословите. Это Москва. Вы знаете, у меня вопрос к ведущему. Завтра открывается ярмарка православная. И вопрос, вот на вашем стенде, Радонеж, будет ли опять продолжать собираться жертва, ну там продукты, деньги для Луганска и Донецка?
Да, да, будет продолжаться. Так что вы обращаетесь к Кириллу Константиновичу. Вот, но уж простите за такой шкурный интерес. Прежде всего, жертва нам нужна на Радонеж, потому что мы еле-еле прожили это лето. Я вам признаюсь, с одной стороны, это было так печально, а с другой стороны радостно, что мы все-таки выжили. И собрали все наши слушатели, хотя все на дачах, и вроде бы в Москве мало народу, но вместе с тем все собрались как-то так, своими денежками помогли нам выжить. Ну и сейчас мы продолжаем все-таки такое очень существование в эконом-классе, и за многое даже еще, я имею в виду долги, еще не расплатились. Поэтому вы можете жертвовать и такую-сякую, то есть оставить там и пожертвования для донецких наших. Причем, вы знаете, как вот, Владыка, это же, вот это общение прямое. Мы же едем, уже несколько сот тонн отвезли туда. Это только наши радонежские слушатели. Ездим своим транспортом. Иногда матушки помогают, дают свои машины. Там один монастырь замечательный. Ну, вот и все. То есть, абсолютно самодеятельность. Никакой централизации в этом нет. И наши слушатели вот приносят, обычно это все качественные продукты или качественные какие-то вещи, и отвозится на передовую, непосредственно батюшке, непосредственно приходом, через благочиние, через благословение архиерея, конечно, все это делается. И поэтому оттуда еще, как большую радость, мы приносим репортажи. И люди слышат эти голоса, понимают, куда они жертвуют. Начинает какое-то такое вот по-настоящему не абстрактное, отвлеченное молитвенное общение, а когда ты чувствуешь конкретного человека и с ним вместе молишься, не знаю, лучше радости, наверное, испытать и невозможно.
У нас был тоже опыт помощи и Донецкую, и Луганскую тоже собирали и помощь, и куличи на Пасху. И вы знаете, ну, как-то мы отправляли и забывали о том, об этой собранной помощи, и не ожидали ничего взамен. А нам все-таки приходили благодарственные письма от священников, от архиереев приходили, благодарили. Ну, и это потом еще нас, как бы сказать, мотивировало к тому, чтобы еще эту помощь оказывать. Я считаю, что это благое дело, и, конечно же, помощь друг другу, она важна, иначе как-то мы, ну, получается, не исполняем, наверное, заповедь о любви к Богу и ближнему своему. А в данном случае у нас есть возможность, наверное, помолиться святителю Спиридону, который сейчас в Москве, насколько я знаю, пребывает, и, может быть, действительно и Евгений Константинович поможет, чтобы покрыть все долги, и всем, кто к нему обратится, получит, наверное, помощь. Не только, наверное, самое главное материальную, а самое главное, наверное, духовную.
Конечно же, через молитву и люди появляются, и те же самые помощники спонсорами. Мне даже язык не поворачивается сказать спонсоры.
Да, это... Благотворители.
Благотворители, по-настоящему. И я даже горжусь вот нашими благотворителями. Я горжусь, потому что это люди, которые понимают, что нужно не в ребра, не столько в ребра, сколько вот в душу вкладывать сейчас деньги. Это особый класс людей, которые мы называем, это наше эфирное братство Радонеж. Все наши слушатели, которые поддерживают свои копеечки, маленькие, большие, ну, по мере сил, кто что может. Так что, братья и сестры, не забывайте нас, это действительно большая радость. Вот даже приятно, конечно, что мы долги покрываем, но когда я вижу списки всех людей, а мы тут еще молимся о всех наших слушателях, которые пожертвовали нам, ну, это просто по-настоящему для всех нашей радиостанции, для всех нас.
Может быть, жители Тверской области, из-за того, что эфир, на эфире присутствую я, может быть, откликнутся и пожертвуют вам сегодня на радио «Радонеж» необходимые средства.
Ну, это щедрство. Большая, Владыка, с вашей стороны, конечно, спасибо.
Я призываю всех наших прихожан помочь вам.
Храни вас
и духовенству тоже.
959-59-39 в эфире радио «Радонеж». На ваш вопрос отвечает митрополит Сава. Мы слушаем вас. Вы в эфире, пожалуйста, назовитесь.
Алло, Евгений Константинович, вы меня слышите?
Слышим, да.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я всегда была жертвователем вашей радиостанции, когда вот еще вы ярмарки проходили в Сокольниках. И там работал ваш брат, вот он и сейчас работает, Кирилл Константинович.
Да, совершенно верно.
Это было в 12 или в 11 году. Я покупала приемник у вас, вот знаете, Супра. Вот, да. Ну там разобраться вначале не очень легко в нем, там кнопки, я спросила там второй раз, там с ним еще работала женщина, Зинаида ее звали.
Да, Зинаида Ивановна. Она
такая. Да, Зинаида Ивановна. Вот, и когда я спросила третий раз его, Он меня обозвал по-всякому, кровопийно, и подошла еще одна женщина. Он: уходите отсюда, идите вон отсюда. Вот, я говорю, как вам не стыдно, мы же, я жертвователь ваш. Он: кровопийцы, идите отсюда, уходите.
Ну что ж, спасибо, я понял ваш вопрос.
Ну это, наверное, доля юродства просто какая-то, я думаю, что не надо обижаться на это.
Да, я думаю, так, конечно, потому что, на самом деле, Кирилл со всеми встречается, со всеми говорит, но иногда даже... Ну, вот такие чудные люди, которые нам сейчас позвонили, наши жертвователи, ну, приходят, и просто... Там же очень тяжело работать. Просто и холод, и ветры, и душная обстановка, и так далее. Масса народу. Но когда масса народу, конечно, народ иногда изводит, просто донимает, что называется. Им говоришь, они не понимают. То есть терпение нужно какое-то ангельское, а мы не ангелы, к сожалению. Так что простите нас, матушка, не ангелы мы, но очень стараемся, безусловно, быть ангелами.
В любом случае, благодарим за то, что они жертвуют. И спасибо, что и звонят, и высказывают такие даже случаи. Ну, думаю, что мы справимся и будем лучше.
Ну, единственное, что я не соглашусь, что Кирилл Константинович мог говорить какие-то уж совсем резкие слова. Он мог эмоционально как-то, так сказать, сказать, но вряд ли там были действительно слова уж больно грубые, вот так скажу, сформулирую. Владыка, у вас в вашей епархии целые города исторические. Торжок, Старица. Я даже поехал как-то посмотреть-то их, что это такое. Впечатление, ну, невероятной красоты, если едешь там летом, весной, ну, неважно, любое время, может, и зимой красиво. Но разруха, бог ты мой. Но это же памятники, они, по-моему, даже ходят эти города в Золотое кольцо. Я думаю, боже, ребята, ну как вы могли, вот, не починив все это, назвать это Золотым кольцом, еще пустить туда паломников как-то? Неужели государство не понимает, что это уже не золотое, латунное какое-то, цыганское кольцо? Да нельзя же до такой степени не помогать. Помогает государство хоть
строительство? Ну, насколько я знаю, что в Золотое кольцо мы не входим, действительно, города исторические и... Города сейчас не в таком хорошем состоянии, как бы хотелось, особенно памятники архитектуры, большинство из них — это храм. Если даже взять город Кашин, там, я насколько запомнил, что там около 4 монастырей было и около 3 десятков храмов. Один Воскресенский собор, это такая действительно махина, туда 5000 человек может вместиться.
И вмещалось же.
И вмещалось.
В свое время, это сейчас никого нет.
Вот, Торжок. Ну, Божьей милостью, вот он входит в программу реставрации, насколько я понимаю. Президент Владимир Владимирович Путин подписал соответствующие документы. Надеюсь, что будет происходить реставрация. Ведь там находится Борисоглебский монастырь, который оказывается древнее Киево-Печерской лавры.
Красоты необыкновенной.
Да. Там большое количество храмов, которые стоят в таком еще в поруганном состоянии. Некоторые даже еще не переданы нам. Но будут передаваться, я думаю. Мы, по крайней мере, все для этого и сделаем. Но насколько государство нас сможет отреставрировать эти храмы, я не знаю. Но пытаться будем, ведь есть программа Федеральной культуры России, и на некоторые из них я знаю, что выделяет средства. То есть не будем говорить, что государство не безучастно. Вот. Но, конечно, желает лучшего то, что как то, какое состояние сейчас переживают эти исторические города. Вот, место, где подвязался патриарх Иов, первый патриарх московский, город Старец, сколько там замечательных храмов.
Меня здесь... Это как город Китеж вообще. Это как, да, какая-то историческая, сказочная буквально Русь, эти города.
Да, туда действительно приходишь и восхищаешься, насколько русский человек был богат и на выдумки, и был богат на то, чтобы вот построить эти храмы. Ведь что-то двигало этими людьми. Не может так, чтобы такие красивейшие здания люди строили без какого-то внутреннего стержня. Это действительно были махины. И вот дай Бог нам достигнуть вот такого, наверное, состояния духа, чтобы вот и Богу посвящать такие красивые здания, и отечество наше так любить, чтобы строить такие замечательные города.
Анила Столобенская пустынь.
Ну, Столобенская пустынь, да простит меня, может, наместник Лавр, но мне показалось, что это Лавра наша Тверская. Там огромное количество братьев, замечательные монастырские постройки. Я был удивлен, сколько всего вмещает этот монастырь. Конечно, мощи преподобного Нила Столобенского. Конечно, замечательные музеи, посвященные преподобному Нилу и истории обители. Я удивился, сколько же вот этих вот статуэток преподобного Нила там собрано. Кто-то передал эту коллекцию. Какое замечательное хозяйство там устроено. Виноградники, свое вино, свой хлеб пекут, просфоры. Очень многогранный монастырь. Но и совершают социальную работу. Там же есть хоспис. Там ухаживают за людьми, которые уже болеют тяжелыми смертельными заболеваниями. Приходит очень много людей без определенного места жительства, восстанавливают документы. То есть здесь тоже очень огромная социальная такая направленность этого
монастыря. А хоспису помогает государство или это только церковные деньги?
Я так понимаю, что за счет монастыря святой обители, но, скорее всего, наверное, есть какая-то программа и государственная. Но вот не могу уточнить этот вопрос.
Но это было бы здорово, потому что церковь выполняет социальные функции. В принципе, особенно последние годы, предыдущие годы, просто заменяла социальные обязанности государства. И государство сочло, что вот и хорошо, и пускай себе. Что ж, мы не будем, так сказать, будем на этом экономить в конечном счете. Я думаю, что это несправедливо. Если церковь берет на себя какие-то обязанности, как ваши вот эти приюты при монастырях, они должны оплачиваться, как и полагается, по государственным ставкам.
Но я не буду так в отношении государства резко говорить. Я знаю, что государство финансирует, и мы выиграем гранты даже по православной гимназии. Это львиная доля бюджета, которая помогает гимназии православной существовать. Есть определенные гранты, на которые и эти приюты претендуют, и они тоже получают. В отношении хосписа, наверное, тоже есть определенные какие-то средства. Я не скажу, что сейчас государство так вот безучастно к судьбам людским. Я знаю, насколько сейчас хорошо финансируют государственные приюты. И какое финансирование выделяется даже на содержание ребенка в семье, если ты принимаешь его как приемного в свою семью. Так что вот в какой-то мере я считаю, что здесь государство делает определенные свои подвижки, которые она и должна делать.
Делает, Владыка, безусловно, делает. И меня тоже поражало вот это фантастическое богатство, не только духовное и художественное, которое в Тверской епархии, в Тверском краю, это же древнейший край, сколько и просто богатство материальное. И все эти монастыри, все эти гигантские храмы. Думаешь, боже мой, вот сейчас дачку какую-то строишь, боже мой, думаешь, сколько же денег она, эта дачка, каждая строит. Даже не очень большая. Каждый из наших слушателей это знает, что это требует. Отремонтировать храм десятилетиями. Причем и спонсоры даже есть для храма. Но восстанавливается десятилетиями, и еще есть, что восстановить, еще есть, на что потратить деньги. А тут строились гигантские храмы, монастыри, школы, больницы. То есть Русь действительно была очень богатой страной. Это производит, вот, когда это реально видишь, какая богатая была Россия, в какой степени ее разорили, что сейчас даже вот прошло уже 30 лет свободы и возможности восстанавливаться, и до сих пор мы не видим даже конца, когда бы мы могли, вот Спасо-Якульский монастырь, например, боже мой, да это, ну, программа федеральная должна быть, а там же не один такой даже монастырь.
Ну, кстати, на это, наверное, много-то денег-то не надо. Лишь бы было бы желание, наверное, людей объединиться. И эти храмы, в принципе-то, можно восстановить своими собственными нашими народными силами. У нас просто развито, наверное, вот это этот грех, наверное, это вот воровство, наверное, и пьянство, как вот Салтыков-Щедрин в свое время писал, говорит, если я через 100 лет вот встану из гроба, я это в России нашей обнаружу.
Ваш губернатор Тверской.
Вот. Салтыков-Щедрин. Поэтому, если бы у нас все это доходило до определенных адресатов, то, соответственно, у нас бы, наверное, все это давно бы все восстановили. Но действительность такая, какая она есть. Вот, и хотел бы сказать, что вот в отношении губернатора, вот замечательный губернатор Игорь Михайлович Руденин, наш Тверской, я не могу не хвалить своего губернатора, потому что действительно благодаря его стараниям сейчас возрождается Преображенский собор Твери, кафедральный собор, исторический собор на месте разрушенного, и уже вот передана рака благоверного князя Михаила Тверского, которому в этом году исполняется 700 лет со дня его мученической кончины. Наверное, вы знаете, что он был избит, убит в Орде за то, что вот, ну, одержал победу над Юрием Даниловичем в свое время. И он не стерпел этого поражения и все-таки в Орде-то отомстил. И его нетленные мощи были обретены, и вот они являлись святыней нашего кафедрального собора. И сейчас, Божьей милостью, может быть, мы и обретем мощь святого благоверного князя Михаила Тверского, и также восстановится. Это как будет, наверное, свидетельством особого благословения Михаила Тверского над нашим городом и областью.
У нас осталось совсем немного времени. Кто может еще успеть, может позвонить, и мы ответим на ваши вопросы. Ну, и у меня, ну, может, последний вопрос, не самый такой светлый и радостный. Стонет священство от обилия отчетов. Говорит, ну, некогда заниматься. Вот миссия, не, вот пишут отчет по миссии, а миссии заниматься и некогда. Пишем отчет о работе с детьми, а детьми нет времени заниматься. Очень много вот такого бумагооборота, полезен он или нет, может, полезен. Вот как вы считаете, каково настроение в патриархии, в епархиях по отношению к такому, такой загрузке большой отчетностью?
Ну, какие-то цифры, документы, конечно, не нам нужны для того, чтобы все-таки формировался и с одной стороны архив, а с другой стороны эти цифры и показатели, они дают Святейшему Патриарху некую картину о том, как развивается жизнь в том или ином регионе. Если говорить о количестве этих отчетов, оно сейчас сокращается и будет, наверное, сокращаться. Святейший Патриарх об этом, конечно, тоже размышлял, и, конечно, доносились ему голоса наших священнослужителей, что они уже стонут и ноют, и это все как-то оптимизируется. И, в общем-то, это наша задача – оптимизировать. Но, надеюсь, Божьей милостью, все это придет в свои, как бы, свою череду, и священники у нас будут заниматься миссионерской работой.
Спасибо, Владыка, все-таки и здесь получилась высокая нота и положительная, слава Богу. Очень я признателен за сегодняшний вам эфир. Надеюсь, и наши слушатели тоже оценили ваш приход сюда на радио. Такие прямые, честные, откровенные ответы на все вопросы. Мы с вами практически не договаривались. Ну, как, что будет, что будет, что выплывет. Вот. И давали возможность высказаться, как видите, всем. И тем, кто доволен, и всем, кто недоволен. Спасибо большое вам за сегодняшний эфир. Спасибо. Спасибо всем нашим слушателям, которые слушали нас и которые оказывают нам помощь. Поэтому прошу, Владыка, благословить наше эфирное братство.
Бог благословит ваше эфирное братство на дальнейшее служение. Радио Радонеж.
Спасибо, Господь. Сегодня на ваши вопросы отвечал митрополит Тверской Кашинский Сава. Спасибо, Господь, Владыка.
Спасибо.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –